Сегодня 22 августа. Это день рождения «Эхо Москвы». И 34 года сегодня исполнилось со дня рождения «Эхо Москвы». И всех, кто поздравляет в чате, кто поздравлял там целый день уже в других передачах, я всех благодарю. Вот и поздравляю тоже, особенно тех ветеранов, которые еще до Рождества живого гвоздя, то есть при большом эхе, нас слушали, а потом и смотрели вместе со слушанием. Станислав Александрович Белковский, добрый день, начинаем наше сит-даун-шоу.
Я Александр Бунтман, здравствуйте. Да, я хочу поздравить еще не только тех, кто смотрел и слушал «Эхо Москвы» с первого дня его бытия и сознания, но и делал «Эхо Москвы». И в первую очередь это, конечно, легендарный Сергей Александрович Бунтман.
Ну,
Не
почему в
будем этого
первой?
скрывать.
Я во вторую, Сергей Львович Корзун. Вот,
Ну,
абсолютно.
Сергей Львович Корзун, безусловно. Но в
Да.
алфавитном порядке,
Ну, да.
если мы... Да, Сергей Александрович Бунтман и Сергей Львович Корзун. И, кроме того, вот в эту субботу, насколько я понимаю, будет бурно отмечаться прямо в эфире «Живого гвоздя». Будет специальный эфир, если я ничего не путаю,
Да,
посвященный
будет
«Эхо Москвы».
сверхспециальный стрим ко дню рождения «Эхо», и вот стрим такой в пользу живого гвоздя, его местоблюстителя.
Да, поскольку ваш покорный слуга тоже имел честь быть приглашенным к участию в этом стриме, и, кажется, буду на связи с нашей любимой, уважаемой аудиторией в субботу в 6 вечера по Москве.
О, прекрасно.
Целый час. Как мне сказали, целый час.
Да.
Что для меня большая честь и радость, тем более, что день рождения «Эхо Москвы» совпадает с другими замечательными днями, во всяком случае, в моей непосредственной жизни. 21-22 августа были 1991, правда, года.
О,
Были
да.
те самые счастливые дни, когда... Когда окончательно рухнул советский тоталитаризм, коммунистический режим, благодаря. Здесь предлог благодаря вполне уместен, он используется только же в позитивном контексте, хотя часто люди используют его в негативном, но здесь он полностью подходит. Благодаря Государственному комитету по чрезвычайному положению в СССР это дело быстро закончилось, и я помню, что я чувствовал тогда абсолютное счастье, ни с чем не сравнимый восторг. И хотя это дело уже закончилось в обратную сторону, и тоталитаризм снова существует в Российской Федерации, правда, в некоммунистической обертке, а в такой, скорее, правой, но это же не значит, что мы должны сокрушаться о тех счастливых днях, которые у
О
нас
тех
были.
счастливых
Ни в
днях
коем
ни в
случае.
коем случае. Нет, нет, ни в коем случае. Я очень хорошо их помню. Я очень хорошо помню и попытки стянуть тягачами Дзержинского с постамента. И когда мой папа, метростроевец, звонил на «Эхо», пытаясь меня найти и сказать мне, что вот пусть никто его не сбрасывает, потому что там все провалится, там одни подземные переходы, там очень тяжелый грунт, нужен кран, как говорил папа, кран нужен, что и было сделано в свое время. Вот. Так что это я очень хорошо помню, и, в общем-то, ГКЧП не дожил до нашего дня рождения, первого дня рождения «Эхо Москвы». Самое главное еще, вот сейчас вышел абсолютно великолепный номер, посвященный путчу. Это номер журнала «Горби», который издает «Новая газета», в количестве 999 экземпляров, потому что больше уже там регистрировать надо, никто не зарегистрирует. Там великолепные показания всех ГКЧПистов. Показания о том, как работало телевидение. Расследование, комиссия по расследованию, кто из высших, средних и ниже среднего чинов КГБ активно поддерживал ГКЧП, а кто не поддерживал там же, в том же заведении на Лубянке. Это чрезвычайно интересный номер, там много всего хорошего, но
Да, я
это
призываю
просто
всячески
замечательно.
читать журнал «Горби», хотя бы уже потому, что это одно из немногих изданий, которые не реагируют на, не обязательно реагируют на суету окружающего у нас дня и текущие информационные поводы, нередко оказывающиеся ложными в самом широком и глубоком смысле этого слова, а копают глубоко, действительно. И я помню, что вот как раз тут где-то в телеграм-каналах нашлось давнее видео Дмитрия Тимофеевича Язова, тогдашнего министра обороны СССР,
О,
как он
да.
каялся перед Дмитрием Горбачевым и советским народом и говорил, что, так сказать, пусть он на старости лет влез в абсолютную глупость. И тот же Дмитрий Тимофеевич Язов уже в 21 веке был абсолютно на коне. Он был, собственно, в том, что и надо был уверен в том, что надо было доводить дело как ЧП до конца, не дожали немножечко. И Ельцин был кругом плох, а ясно, что уже пахло совершенно новой эпохой, в которой ценности ГКЧП будут финально и окончательно воплощены. Поэтому я думаю, что сегодня у многих праздников с другой стороны, что все-таки ГКЧП победил, просто, как сказал Борис Борисович Гребенщиков по аналогичному поводу, мы уже победили, только это не так заметно. Что ГКЧП победил и тогда, только это было не так заметно. Я помню, что КГБ СССР, который всегда нагнетал и пытался, ну, так сказать, определенную часть, если это можно так назвать, элиты КГБ СССР, всегда любила представить ситуацию таким образом, что она все контролирует вообще, как КГБшники стоят за всем в истории человечества, тогда, так сказать, вот на рубеже 90-х, 80-х, 90-х годов 20-го, после поражения ГКЧП возникла мифология, в общем, ГКЧП проиграл только благодаря КГБ и Владимиру Александровичу Крючкову, его председателю, в общем-то, они-то и поставили Бориса Николаевича Ельцина. Потом они же поставили Владимира Ивановича Путина и так далее, и так далее. Эта мифология активно воспроизводится, в том числе и в западных экспертных кругах, которые ей заразились. И так еще устроен современный среднестатистический западный эксперт, солидный, со справками и дипломами во всех видах карманов, на нагрудных и задних брючных, и каких только не. Что если
Да.
он когда-то влип в какую-то теорию, он выйти из нее не может. Поэтому он должен доказывать свою правоту там 30-летней давности какими угодно способами и ухищрениями. И на этом, конечно, ловят свой кайф и свою звезду огромное количество паразитов, до сих пор создающих эту гигантскую мифологию спецслужб. А эти спецслужбы не смогли отстоять своего Феликса Эдмундовича Дзержинского. Будучи прекрасной, обладая всеми для этого физическими ресурсами 21 августа 1991 года, и не смогли даже вернуть его обратно на Лубянскую площадь. Несмотря на то, что Феликс Эдмундович Дзержинский с огромным отрывом выиграл в 2021 году опрос москвичей или кого-то там, я уж не знаю, кого это был опрос, организованный мэрией Москвы. Но то ли организаторы опроса, то ли его участники, его актив не учли одного важного обстоятельства. Они-то думали, что Владимир Владимирович Путин хочет возвращения Дзержинского, а Владимир Владимирович Путин, и мы об этом говорили еще на эхе Москвы в программе «Время Белковского» тогда, хотел Александра Ярославича Невского, поскольку его ролевая модель – это совсем не Дзержинский, а именно святой благоверный Александр Невский. И когда Дзержинский выиграл, а Невский проиграл, тогда было принято решение никакого памятника на этом месте не ставить, а оставить все как есть, чему можно было только в той ситуации порадоваться.
Да, что там газончик, лужок. И вообще-то это круговая развязка просто-напросто стала. Вот. Ну, что бы я еще хотел сказать. На самом деле, вот то, что мы идем, вот западные эксперты, это такой же миф, как коллективный Запад сам. Потому что у каждого из экспертов есть школа, есть имя, фамилия, иногда второе
Да,
имя.
конечно. Нет, я
Да.
имею в виду некую совокупность конкретных экспертов, чьи труды приходится читать регулярно,
Да, приходит,
разумеется, а
это там
не некое экспертное
не
сообщество.
столько там трэша и шлака. Кстати говоря, очень хорошая статья вот об индивидуальном и вот действительно способности своего я и собственных мыслей. Хорошая, непростая, хорошая статья в другом номере Горби. Вот я их читаю с удовольствием просто сейчас. Лучшего чтения не придумать. А скажите мне, пожалуйста, Станислав Александрович, вот это путешествие, был такой комикс, тогда это так не называли, в журнале «Иллюстрация», был тогда, в 19 веке еще. У нас просто хранился в семье, это подшивка. И там был «Вояж господина Незабудки в Пятигорск». И вот это очень напоминает мне вот тот комикс, ужасно смешной, и все невзгоды господина Незабудки там. Ну вот сейчас на Кавказ и дальше, вот такое путешествие мимо Эрзурума. В общем-то, это по грибоедовским следам он почти поехал, почти не доехав немножко до
Ну да,
Ирана.
Тегерана, да, не доехали. Да.
Да,
В общем,
а
и
вот
там
так вот
остановился
вполне
поход вряд ли.
грибоедовские... Вот в целом этот вояж и по его этапам, что это было вообще?
Это была попытка, как в известном анекдоте про урну с прахом, немного развеяться. Потому что Владимир Владимирович Путин не любит критических ситуаций, таких как в Курской области. Он, как мы знаем, всегда исчезает в эти минуты. Ну, не важно, это начиналось еще с Курска-1 в 2000 году, с катастрофы атомной подводной лодки «Курск». Он залегает на дно, как сама лодка «Курск». Он же не любит публичность вообще. Вот одна из больших аналитических ошибок, которые делаются в отношении Путина, что якобы он тяготеет, стремится к публичности. Ничего подобного. Он глубочайший интроверт, ненавидящий публичность, она ему навязана. Его ролью, его статусом президента Российской Федерации, он стремится уклоняться от нее в любых ситуациях, не случайно эти. Потому что он исчезает, собственно, и совершенно в мирной, спокойной обстановке, часто довольно надолго. И появляются всякие консервы на федеральных и прочих телеканалах нередко, что уже становится труднее и труднее с годами скрывать. Атмосфера комнаты отдыха или бункера для него действительно гораздо более органична. А бункер – это ведь широкое понятие, в том числе это и некая среда, в которой на него направлены исключительно однотипные положительные эмоции. И когда он прибывает, например, в Чечню, где он фактически живой бог, то да, конечно, это огромный поток положительных эмоций. Вокруг сидят серьезные бородатые мужчины, которые на полном серьезе заявляют, что десятки тысяч резервистов уже собраны в Чечне для того, чтобы отправиться на фронт и решить проблему спецоперации Z от начала и до конца одним ударом. Впрочем, эти же бородатые мужчины столь же серьезно об этом говорили 2,5 года назад, а вот через 2 дня исполняется уже 2,5 года этой не войне. И почему-то как раз в критические минуты они рассасывались и возникали в основном на просторах китайской платформы TikTok. Как, собственно, что и продолжается, собственно. И спецназ Ахмат почему-то не принял деятельного участия в отражении наступления вооруженных сил Украины на Курской области, а предпочел пиар-измерение. Сейчас фактически главный спикер спецоперации Z, потеснивший даже Игоря Евгеньевича Коношенкова, представителя Минобороны, это Абтиарон Чалаутдинов. Это не всегда у него получается, потому что он часто срывается и не держит психологический удар, когда ему приходится отвечать на неудобные вопросы. Но будем надеяться, что ему перестанут их просто задавать. Для этого существуют органы ФСБ и другие подразделения, аффилированные со спецназом Ахмат, чтобы указать тем, как людям, кому молчать, кому что и говорить в каждый конкретный момент времени, и Абтиарончу Алаутдинову как-то станет спокойнее жить. Но Владимир Путин ищет какой-то психологической разрядки, защиты от того, что происходит, что действительно той главной проблемы, которая сейчас на повестке дня, которая здесь и сейчас на повестке дня, для этого ему нужно заняться какими-то другими вопросами. Ну, даже вот поездка в Беслан и, так сказать, его коленопреклоненное моление перед памятником детям Жорж Беслана – это тоже другая реальность. Да? Это позволяет избежать обсуждения того, что происходит в Курской области, куда и как развивается спецоперация Z. Потому что вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, неизвестно, какие будут его дальнейшие перспективы. Его уже сравнивают с Арденской операцией, значит, в Первую мировую войну и так далее. И, возможно, это сравнение уместно, хотя история развивается же не по прямой, как мы знаем, и не циклически, как думают многие на Востоке, а по спирали. Поэтому, если мы с чем-то сравниваем сегодняшние события с историческими, то мы должны понимать, что да, некая историческая логика воспроизводится в настоящем и будущем, но не точно так, как было. Будет как
Ну,
так же и не
невозможно.
так. Так же, но по-другому будет совсем.
Конечно.
Но так или иначе, и сам видно, один из крупнейших военных экспертов современности, канцлер ФРГ Олаф Шольц, заявил, что едва ли операция вооруженных сил Украины в Курской области будет длительной. И, сказать, но, скорее всего, скоро уйдут. Но определенных результатов Украина уже достигла. Эти результаты лежат именно в политико-психологической плоскости. То есть вновь были вскрыты кричащие проблемы российских вооруженных сил, которые, как недавно казалось, если анализировать исключительно пропагандистский поток Кремля и связанных с ним структур, уже давно решены. Ну, дескать, да, вот в начале спецоперации весной, летом 2022 года воевать типа не умели, зато потом научились. Тогда был дефицит личного состава, сейчас его нет. А нет, оказывается, опять, так сказать, разведка не работает. Регулярных войск в нужных количествах нет. Выясняется, что срочниками собираются затыкать все дыры и на украинских фронтах, и в Курской области в частности. Да, оказалось, как вот Дмитрий Анатольевич Медведев нам постоянно докладывал, что каждый день 1000 добровольцев присоединяется, контрактников присоединяется к РФ войскам, и выясняет, что значительная часть этих добровольцев-контрактников – это мобилизованные, которых просто заставили переквалифицироваться. А мы еще в прошлом году думали, когда, во-первых, увеличили, расширили границы призывного возраста и разрешили срочникам сразу подписывать контракты с вооруженными силами, мы и подумали, что многих будут добровольно принудительно отправлять на эти контракты. Это и происходит. Вот так пополняются ряды вооруженных сил, и все равно не хватает. И, так сказать, в Курской области поэтому перелом не достигнут, несмотря ни на что. И самое интересное, что как и летом 2022 года, с обильной критикой происходящего выступило сообщество Z-фанатов, сторонников спецоперации «До победного конца». Еще недавно они себе не позволяли. Казалось, особенно после смены министра обороны, когда пришел блистательно владеющий всеми цифрами и фактами и не позволяющий себя обманывать Андрей Ромович Белоусов, все сплотились в едином порыве, и критиковать уже нечего. Да, а прямо включаешь телевизор, и на Первом канале тебе рассказывают, как плохо воюет российская армия, и на НТВ тебе это рассказывают. И всякие военкоры и военблогеры туда же. Вот моя любимая военная экспертка Анастасия Валерьяновна Кашеварова уже написала целую эпопею в четырех частях обо всех проблемах, опять же. Опять
Да,
все то же воровство,
читали, да.
коррупция, неэффективность, но еще и алкоголизм, она особенно привлекает внимание в свежайших своих изысканиях, что, кроме того, алкоголизм очень серьезно подкосил российские вооруженные силы, и надо срочно запретить продажу алкоголя людям в форме, призывает она. Хотя мы знаем, что в России сухой закон всегда ведет к гибели государства, но, видимо, ситуация такая кричащая, что, так сказать, алчущая, я бы не побоялся этого неудачного каламбура, что действительно к этому делу идет. Вот. Поэтому в этом Украине удалось показать, что не все так хорошо у вооруженных сил РФ, и что сама собой эта ни война не выиграется, а поэтому переговоры о мире вполне возможны, поскольку и громадная усталость Украины от войны никуда не делась, разумеется, несмотря на события в Курской области, но не на тех условиях, на которых думал Владимир Владимирович Путин, оглашая их перед мирной конференцией в Бергенштоке в середине июня. Потому что в минувшие месяцы складывалось впечатление у многих, что вот еще немножечко ВС РФ поднажмут, и линия фронта развалится там в Украине. И, так сказать, войска войдут куда-нибудь, если не в Киев, то в Харьков точно. Но этого не случилось, и курские события показывают, что не все так просто, и не все однозначно. А раз не все однозначно, а с другой стороны, глобальный гегемон и модератор Соединенные Штаты Америки очень хотят, как минимум, старта переговоров до выборов 5 ноября 2024 года, дабы показать эффективность миротворческих усилий на нынешней администрации ее кандидатов в президенты Камалы Харрис, то, значит, надо искать какие-то альтернативные асимметричные решения, как и само вторжение ВСУ в Курскую область.
Ну, а такая теория, что, в общем-то, все как было, так и есть, но достаточно нормально, и Курская область, бог с ней, несмотря на формирование Брянска, Курска и Белгород воинских групп, то, ну и бог с ним, идет наступление на Восточном фронте, идет наступление на Донбассе. И вот когда это наступление, вот прорыв там совершится, перережет все коммуникации, то Курск рассосется сам по себе.
Ну, сам по себе он не рассосется, хотя бы уже
Нет,
потому, что он
просто
привел к определенному.
украинская армия, которая вот повалится назад, она и отступит из Курской области тоже и прежде всего.
Ну, к этому нет оснований, потому что там не так много сил, чтобы их отвод из Курской области на другие участки фронта решал проблему в целом. Конечно, у Украины есть вопиющие проблемы с личным составом, с мобилизацией, но их, в отличие от аналогичных проблем в Российской Федерации, никто и не скрывал. Они были на поверхности, поскольку при всех проблемах Украины она остается свободной демократической страной. И несмотря на все попытки ее же собственной элиты и властителей бороться со свободой слова и как-то ее законопатить, это все равно не получается. Все равно свобода слова в Украине жива. И обо всех проблемах на фронтах сообщают и действующие политики, включая депутатов, и военные эксперты, и корреспонденты, и кто только не. Вот. И, кстати, Юрий Бутусов, есть такой известный военный украинский журналист, абсолютный ястреб по украинским меркам, сторонник войны до победного конца в другую сторону, он прибыл в Курскую область и сжег, это была мощная пиар-акция, списки уклонистов. в военкомате, сказав, что уклонисты, то есть те, кто с российской стороны не очень хотел участвовать в спецоперации Z, это самые мудрые и разумные люди, и давайте мы им поможем. И сжег списки. Ну что, да, довольно изящно, я бы сказал.
Впечатляюще, да. Впечатляюще.
Вот, поэтому это значит, что война увязает дальше. Она, так сказать, становится той самой долгоиграющей позиционной войной, о которой незадолго до отставки писал в журнале «Экономист» Валерий Федорович Залужный, бывший главнокомандующий вооруженными силами Украины. Поэтому, сказать, а раз так, ну, нужно искать какое-то асимметричное решение. Кстати, сейчас мы вспоминаем о том, что Украина имела асимметричные военные решения осенью 2022 года, когда впервые выяснилось, что вторая армия мира не совсем вторая, и, что сказать, быстрого падения Украины не случилось, и наоборот, был прилив украинского оптимизма. Тогда эти асимметричные военные решения, самое мощное было поход на Минск, а менее мощный поход на Тираспол. Вот. И что-то из этого могло получиться, и в таком случае ситуация в этой не войне вообще поменялась бы кардинально. Ну, с учетом того, что белорусский диктатор Александр Григорьевич Лукашенко не всеми признается в качестве легитимного правителя Беларуси, а Приднестровье вообще с точки зрения всех, включая Российскую Федерацию, это официальная часть Молдовы, то, так сказать, эти походы могли иметь под собой некие правовые основания, а военные возможности тогда у Украины были, чтобы их успешно осуществить. И, собственно, именно поэтому, на мой взгляд, Владимир Владимирович Путин поторопился передать Беларуси тактическое ядерное оружие с тем, чтобы иметь всегда повод оборонять тактическое ядерное оружие, использовать на территории Беларуси российские войска, если необходимо, защищая не диктатора Лукашенко, а тактическое ядерное оружие, которое, как и в ситуации с мятежом Евгения Викторовича Пригожина год назад, не должно попасть абы в чьи руки. Но тогда это все заблокировали США. Нынешняя администрация, которая медленно развивалась в своем отношении к этой не войне, по-прежнему очень боялась эскалации, боится и сегодня. Но поэтому сегодня надо срочно добиваться мира. А добиваться мира надо через эскалацию. Так что получается. Потому что если нет эскалации, то кто-нибудь из сторон не войны всегда считает, что завтра можно легко победить, а поэтому договариваться не о чем. А
Ну
вот
да, ну а
нынешняя...
в этом контексте заявление Путина, ну я уж не говорю о посланиях Медведева Коринфянам против переговоров вообще, против переговоров. Никаких не может быть сейчас переговоров.
Ну, сейчас не может, а через месяц может.
А,
До
ну
5 ноября,
сейчас, то есть,
5 ноября...
когда говорится сейчас, вот говорится Путиным, например. Сейчас это вот сейчас, когда он сказал бы сейчас 15 часов 24 минуты. Вот, а в 26 минут, может быть, уже не сейчас. И то есть он не
Ну,
соврет.
конечно. Путин не врет никогда. Он же, у него всегда так формируется высказывание, что формально подкопаться было невозможно. Любое путинское высказывание, если оно вам кажется неправильным, да, так сказать, всегда можно доказать, что нет, просто мы неправильно его анализировали. Ну, как я помню, как в начале марта 2014 года, например, он собрал пресс-конференцию в Новоогарёве, и после чего на следующий день все мировые СМИ вышли с заголовками, яркими заголовками «Аннексии Крыма не будет». В то время как Владимир Владимирович Путин сказал следующее. Российская Федерация не заинтересована в присоединении Крыма, если, конечно, на то не будет воли народа Крыма. Почему-то вторую часть этой фразы все пропустили и забыли. Потом воля народа Крыма случилась, и, соответственно, что полностью поменяло содержание первой части фразы. Вот в любом высказывании Владимировича можно что-нибудь найти. Да? Пока он президент, пенсионный возраст не будет повышен. Когда-то было сказано. Если сейчас его спросить, как же так, Владимир Владимирович? Все очень просто. Все решения о повышении пенсионного возраста в РФ были приняты, когда я был председателем правительства.
Беспроигрышно.
Да, конечно, они были приняты
Беспроигрышно.
при президенте Медведеве, а реализованы, правда, уже когда я вернулся в Кремль,
Ну а
но
что
это
делать?
следствие.
Президентское решение было. Не
Преемственность
мог
и
же не
непрерывность.
реализовать, да?
И непрерывность российской государственности, ее власти, что можно было сделать, и так далее, и так
Да.
далее. Удалось ли взять Киев за 3 дня? Ну, конечно, потому что уже через 3 дня после начала спецоперации Z стало очевидно, что большая часть киевлян поддерживает мир с Россией, и только укронацистские режимы, стоящие за ним американцы, категорически против. И так
А
далее, и
вот...
так далее. Поэтому с высказыванием Владимир Владимирович Путин как-нибудь разберется. Но, по крайней мере, это программа минимум, на мой взгляд, до 5 ноября. Это начало переговоров о прекращении огня и, так сказать, тотальный и полный обмен военнопленными. Это то, что может обсуждаться вполне в практической плоскости и позволит Владимиру Владимировичу Путину избежать обсуждения вопроса, не дезавуировал ли он сам себя.
Да, хочу немножко вернуться к 22 числу. Сегодня день флага. И 33 года назад это было очень славно. И вот флаги, и первый флаг, который был тогда поднят, флаг российский триколор, и вот этот гигантский флаг Борового, да, и вот тогда
Да,
Московской
Константин
Би...
Антонович Боровой
Да.
тогда был очень заметной политической фигурой.
Да. Ну вот я, например, об этом тоже не жалею, потому что флаг и флаг, мне нравится этот флаг. Вот то, что он снова стал флагом России. Отношение же властей к этому флагу, оно называется «как скажет». Я вспомнил вчера, в преддверии Дня флага, я вспомнил, как Бориса Немцова таскал известный мне полицейский, таскал, при этом вырывал у него флаг, и с ним совершенно непотребно обращался, и с флагом, и с Немцовым, с ними обоими, и тащил его в Кривоарбатский переулок в отделение, потому что не те люди, не так санкционировано и не то при этом говорят. Вот, было.
Ну, разумеется, но, собственно, линия Владимира Владимировича Путина, как мы знаем, на то, что все исторические символы должны быть полностью легитимированы, поскольку в истории России не было плохих периодов. Ну, были 90-е лихие, конечно, но это, собственно, проблема 90-х не в том, что в России что-то было очень плохо, а в том, что Россия оказалась в тотальной, фатальной зависимости от Запада. Эта зависимость от Запада всегда крайне вредна. Значит, но сам флаг ни в чем не провинился, не случайно, как мы помним, в прошлом году Владимир Владимирович Путин участвовал в церемонии подъема трех флагов у здания «Газпрома» в Санкт-Петербурге. Андреевского, если не помню, или какого Андреевского, советского и нынешнего российского государства. Этот флаг так и останется символом нынешней Российской Федерации, что бы ни случилось. Его, из символа демократии он уже стал символом тоталитаризма. Но, естественно, поскольку нынешний день ассоциируется с теми воспоминаниями о счастливых временах августа 91-го, то мы не можем к нему, к флагу, относиться плохо. Я с вами абсолютно согласен. Хотя я считал бы правильным флагом некой будущей посттоталитарной России черный квадрат Казимира Севериновича Малевича. Вот я перебирал в голове несколько лет подряд. Какой культурный символ, какой символ русской культуры может быть использован в качестве флага, и пришел к выводу, что именно и только этот, поскольку вот черный квадрат – это и есть русская икона. Абсолютно, так сказать, даже более убедительная в этом качестве, чем Троица Андрея Рублева. Поэтому, может быть, когда-нибудь мы доживем и до этого.
Ну,
А
может
гимн, вы
быть.
знаете, как я предлагал, нет? Я вот несколько
Да.
раз озвучивал свой гимн.
Да, ну
Это
можете повторить, да.
песня Юрия Леонидовича Шевчука «Я зажег в церквях все свечи». Лишь одну оставил, в осенний вечер. Да по мне ее поставил, чтобы дальняя дорога мне короче показалась, чтобы душа, вздремнув немного, вновь в Россию собиралась.
Да. Но я должен сказать, что меня ни в какой России флаг ее не будет раздражать. Не будет раздражать и не будет, потому что я к нему отношусь нормально. А люди, которые носят этот флаг и им размахивают в определенных местах, это люди виноваты. Это люди виноваты. И я вообще согласен жить в демократической стране, но, правда, так не бывает. На углу улицы Берии жертв культа личности. Вот. Только если это будет демократическая страна, где будет постоянно идти спор о том, нужна ли на улице Берия сталкиваться с демонстрацией против улицы имени жертв культа личности. И это все будет разрешаться вот на уровне нормального демократического сложного бытия. Мне не
Хотя я
хочется.
считаю, что
Мне
покаяние
хочется
за
просто легким
тоталитаризм, который
решением.
неизбежно в том случае, то есть, тоталитаризм 2 случился в нашем веку, потому что мы не покаялись за тоталитаризм 1. И потому что мы как нашли с ним компромисс. Мы превратили его в отрасль, вот это все, Лаврентий Павлович Берия-Веков, в декоративно-прикладное искусство. Да? Это не Киса, а Семен Михайлович Буденный. И всякие старые песни о главном нас уже развлекали и забавляли в середине 90-х годов, когда мы и не думали о том, к чему все приведет. Конечно, виноваты не самые старые песни по себе, а о том, в каком контексте они были, и как дальше эти старые песни расцвели в наших душах, подобно цветку из пены дней Вианы. Но поэтому, мне кажется, тоталитарные все-таки символы образа едва ли должны быть в топонимике, поэтому здесь может быть взять на вооружение топонимический подход великого русского поп-певца Юрия Антонова. Тут вспоминается песня «Пройду Кокосовой, сверну на Виноградную, и на тенистой улице я постою в тени, вишневые, грушевые, тенистые, прохладные, как будто в детство давние зовут меня они». Может быть, вот такая концепция позволит найти компромиссную топонимику, не возбуждающую к схваткам из-за желания оценить так или иначе разные исторические события и времена.
Украинцы имеют право выплескивать все, что угодно. Все, что угодно, вместе с грязной водой, вот именно тоталитарной памяти и имперской памяти в топонимике. Но выплескивается уже несколько там несколько
Да,
детей.
ну, выплескивается уже и Бабель со Жванецким в Одессе,
Да.
против чего, кстати, возражали и местные власти, и мэр Одессы господин Труханов, и Одесский совет. Поэтому я думаю, что это еще после войны будет переосмыслено и переоценено. Но сейчас, когда Украина объект агрессивной войны, я не люблю слово «жертва», а именно объект, поскольку я вообще считаю очень вредной концепцию жертвы. Единственная легитимная жертва в мировой истории – это Иисус Христос, а все остальное – это немножко человек не должен считать себя жертвой, тем более культивировать в себе это, поскольку это всегда оборотная сторона грядущей агрессии и мести того самого ресентимента. Ресентимент начинается с самоосознания и самоосмысления жертв. Но Украина, поэтому не жертва, а объект агрессивной войны, и, конечно, это все искажает оптику и приводит к тому, что приводит. Это объяснимо. Я это тоже не поддерживаю, но это вполне объяснимо. И, так сказать, с этим трудно спорить, понимая, как значительная часть украинцев может к этому относиться. Точно так же, как и нынешнее борение вокруг возможного запрета Украинской Православной Церкви, бывшей Московского Патриархата. Кстати, закон, который принят и который так многими назван в медиа, он фактически не об этом, конечно. Там не говорится о запрете. Говорится о том, что дается 9 месяцев на то, чтобы Украинская Православная Церковь подтвердила, что она не имеет никаких связей с РПЦМП. И эти 9 месяцев, конечно, это конъюнктурные 9, ну, помимо того, что это символически, это рождение ребенка, да, это конъюнктурный период, потому что, опять же, связанный с выборами в США. Потому что дальнейшая судьба этого закона, а заодно во многом и УПЦ, зависит опять же, от следующего американского президента. Потому что против этого закона и против запрета УПЦ выступают круги, близкие к Дональду Трампу. Сам, я думаю, он не в курсе этого вопроса, но его вице-президент Джей Ди Венс и некоторые ключевые советники уже обозначали внятно и открыто свою негативную позицию по этому вопросу. А демократам вроде как все равно, и они готовы это поддержать. Поэтому по весне 2025 года станет ясно, если президент Трамп, тогда закон похоронит. Если, значит, президент Камала Харрис, то нет, полностью реализует, тем более, что, как правильно заметил высокопоставленный представитель УПЦ, речь идет в основном об имуществе. О стремлении отобрать у УПЦ, в первую очередь, крупнейшие монастыри, включая Почаевскую и Святогорскую лавры, а, так сказать, ликвидировать церковь как общину верующих невозможно. Безусловно, так, потому что во всей мировой истории, собственно, если мы приглядимся к ней, церковь и была главной и самой эффективной сетевой альтернативой иерархическому государству. Просто потом так в истории сложилось, что церковь тоже становилась иерархизировалась. Это, с одной стороны, православная ортодоксальная церковь иерархизировалась под влиянием византийских императоров, в первую очередь, Юстиниана I, начиная с Юстиниана I, придумавшего симфонию, которая, конечно, никакая не симфония, это подчинение церкви государству. В другом полисе римско-католическая церковь, наоборот, где церковь сама себе государство, соответственно, цезарь и папизм и папа цезаризм. Но при всем при этом большинство религиозных структур в мире, если мы посмотрим на мир, как были, так и остаются сетевыми. Ислам весь сетевой. иудаизм сетевой, как минимум с момента гибели иудеи и разрушения храма. В христианстве тоже значительная часть конфессий и деноминаций устроена самым сетевым образом, и Америка самая, кстати, религиозная страна в мире по всей статистике, значит, во всем случае, в свободном мире точно состоит из сетевых конструкций, ну, не говоря уже о восточных религиях. Поэтому вообще сама идея государственной церкви, она убийственна для церковного организма. И поэтому я, так сказать, скептически отношусь к попыткам украинских властей создать свою государственную церковь. Из этого ничего не получится, во всяком случае, в смысле влияния на паству и ценности христианства точно. И в этом смысле судьба религиозной организации УПЦ тоже вторична. А первично совершенно правильно сформулированный тезис, что имущество имуществом. Кстати, в Украине это церковное имущество принадлежит приходам. Кроме монастырей, кроме крупных объектов вот, исторического значения, типа монастырей, а сами вот храмы принадлежат приходам. Я думаю, так со временем неизбежно будет и в России, потому что в посттоталитарный период РПЦ МП, конечно, сохраниться не сможет, ибо она намертво привязала себя к этому типу государства и окончательно превратилась в государственную структуру.
Да, и с каждым днем все крепче себя привязывает. Все привязывает и привязывает. Ну, значит, боязнь, я не знаю, определенных кругов в России, что завтра прихожан УПЦМП будут отдавать львам на стадионе имени Лобановского, это значит не совсем верно, да?
Думаю, не будут, но всякие эксцессы возможны, особенно во время войны и после нее на почве концентрированного посттравматического стрессового синдрома. Разумеется, и я против того, чтобы против любого насилия в этом вопросе. Но посмотрим, что вытягу. Как ни странно, кто не пытается доказать, что американоцентричный мир мертв, все равно все завороженно смотрят на то, а что случится 5 ноября.
Ну да, понятно. У меня еще несколько. Вот поступают предложения всевозможные, как российские депутаты и разные субъекты всевозможных идей борются или наоборот поощряют миграцию. Вот, например, как президент поощряет миграцию. Тут всевозможные льготы людям из гнилого мира, которые не согласны с гнилыми ценностями, а наоборот согласны с нашими скрепами. Им будут всякие разные льготы. А ЛДПР, наоборот, хочет не принимать семьи мигрантов, каких бы то ни было, трудовых во всяком случае, хочет это запретить, но им сказали «не надо». У нас рабочей силы не хватает. Вот это вот поразительное совершенно творчество.
Ну, это игрище в условиях отсутствия реальной демократической политики, когда никаких жизнеспособных инициатив быть не может. Да, поэтому все это вытесняется сплошным пиаром самого сомнительного пошива, поскольку как бы там ни нагнеталась ненависть к мигрантам определенными политиками и приближенными к ним, к этому статусу лицами, тем больше в тоталитарном режиме не может быть политиков в классическом понимании. Могут быть только люди, назначенные на должности, считающиеся политическими. Все равно, действительно, рынок труда-то он никуда не девается, и заполнить в нем ниши и бреши без мигрантов невозможно. Поэтому фактически трудовая миграция сохранится. А могут там ужесточаться всякие статьи Уголовного кодекса за то, что, так сказать, вот там, чтобы, не дай бог, мигрант кого-нибудь изнасилует, хотя в отсутствии семьи это сделать гораздо легче. И больше мотивов и стимулов, чем в ее присутствии. Но тогда возникает вопрос, значит, а не мигрант может насиловать, все нормально, да? То есть будет
Ну,
какой-то отдельный
конечно.
отдельное законодательство для мигрантов, отдельно нет. И, возможно, эта идея, в том случае, как пролог к определенной революции в праве, это работает, что действительно нужно сделать разные законодательства.
А у нас и так есть разные законодательства.
Для граждан Российской Федерации, для неграждан. Нет, у нас есть разные де-факто, но не де-юре. Де-факто
А, то...
у нас по-разному используются одни и те же законы, скажем, для представителей правящих элит и для непредставителей, для недорогих россиян. Разумеется, никакие законы на правящие элиты не распространяются, поэтому их можно принимать в любом товарно-промышленном количестве. И ясно, что никогда сын или внук действующего правящего элитария не отправится на спецоперацию Z. Поэтому туда можно по закону отправлять кого угодно, и можно объявлять мобилизацию. Вот, кстати, то, что мы забыли обсудить в контексте...
Да, сейчас обсудим. У нас есть для этого
Да,
возможность
потому что, собственно,
времени, да.
ключевой вопрос, опять же, и с точки зрения Кремля, и с точки зрения Украины, и с точки зрения Вашингтона, то, что вот та самая дилемма, о которой говорил Джозеф Байден, не расшифровав, что это за дилемма, стоящая перед Путиным, или та, перед которой стоит Путин, это проводить или не проводить мобилизацию. Потому что если все пойдет, как сейчас, по инерции, то в ближайшие месяцы надо ее проводить. А он проводить ее очень не хочет. А если ее не проводить, то значит, надо начинать мирный переговор. И вот это, безусловно, вот вторжение в Курскую область показало, что эта проблема остра на самом деле. И замылить ее чисто пропагандистскими телодвижениями не удастся.
А что даст мобилизация? Что она может дать? Это первое. Что она может дать сверх того, что предлагают контракты, призыв, особенно...
А людей она может дать, нет, но призыв, то, что будут срочников, призывников отправлять на фронта, это уже очевидно, тем более это очень дешевая задача. И, конечно, никакие родственники, матери и жены там не помогут, как и в случае с мобилизованными уже. Кроме того, усилится, естественно, вербовка и в тюрьмах. Но только в отличие от благословенных времен Евгения Викторовича Пригожина, когда многие заключенные питали иллюзии относительно того, как идет и как скоро закончится спецоперация Z, и поэтому хотели на нее отправиться. Сейчас уже иллюзий нет, а заключенные не хотят на нее отправиться. Но поэтому их приходится принудительно, в том числе с помощью карцеров, ШИЗО и всяких прочих известных Федеральной службе исполнения наконец технологий, стимулировать к тому, чтобы побыстрее покинуть места лишения свободы и отправиться на свободные фронта. Но это все очень мало и мало народу, нет притока. Поэтому мобилизацию придется объявлять. И если Путин хочет ее избежать, нужны мирные переговоры. Ну, конечно, переговоры о прекращении огня, как минимум. Вот это дилемма-то, да, сказать, рокировочка с
Тогда
загогулиной.
я переверну вопрос. Чем реально опасно проведение мобилизации для Путина и для его
Тем,
режима?
что мобилизация 2022 года прошла очень нервно. Путина довольно нервно, да, тем, что очень много людей
Ну,
захотел.
нервы, ладно, понервничали, но
Нет,
ничего ж
я.
не случилось такого ужасного-то для его власти.
В крайнем случае, разумеется, мобилизация будет, никуда не денется. Это не полностью исключенный вариант отнюдь. Но это вариант, который Путин хочет избежать, исходя из негативных, опять же, политико-психологических последствий той мобилизации осени 2022 года. Он и тогда хотел ее избежать. Просто к концу августа 2022 года сложилось впечатление, что РФ активно проигрывает войну. Не пассивно, а активно. И не войну, прошу прощения. И, так сказать, мобилизация стала неизбежной. Вот, собственно, вторжение в Курскую область должно было напомнить о том, что так тоже бывает. То есть бывают ситуации, в которых мобилизация неизбежна. А этого Путину не хочется, и надо, так сказать, вот она дилемма. Да, в крайнем случае, конечно, пойдет, поскольку цена человеческой жизни нисколько не выросла за последние годы в РФ. Она хотя бы в денежном выражении достаточно высока, но в смысле уважения к самому институту человеческой жизни нет, оно только падает.
А будет ли мобилизация сопровождаться мерами такими, как закрытие границ для мужчин призывного или
А придется это делать,
мобилизационного?
конечно. Придется, разумеется, это делать. Вкупе, естественно, с дальнейшим закручиванием гаек в информационной сфере. Только что прошли, судя по всему, учения по отключению VPN-ов, из-за которых пострадали вечер, Telegram, WhatsApp и кто-то еще. Вот, так что, так сказать, я думаю, что это следующий этап. Все решили, почему же собираются отключать Telegram именно. Но мне сдается, что Telegram как раз отключать не будут. Или, по крайней мере, не в первую очередь будут. Поскольку в Телеграме, там, поскольку царит реальная свобода слова, и там очень много всяких сообществ, всяких торгующих запрещенными препаратами и так далее, которые привлекают внимание правоохранительных органов. И правоохранительные органы не хотят лишаться доступа к информации о деятельности этих сообществ. Вот по этой причине Telegram оставят. А все остальное как раз могут забанить. Но простейший и кратчайший путь к успеху – это, естественно, ликвидация VPN-системы всей. И вот эти учения уже проводятся и будут проводиться и дальше, поскольку, естественно, мобилизацию всегда очень легко осуществлять, когда нет никаких фейков и попыток дискредитации вооруженных сил.
А теперь, а какова польза от мобилизации, кроме численной?
Вот это
Вот
польза.
что это качественно, даст для ведения так называемые спецоперации.
Вот. Численность-то и нужна, и не хватает живой силы, как показала Курская область. Да, конечно, но на украинские фронта, если бросить еще 200-300 тысяч человек, то там можно добиться существенных сдвигов. А вооружение тем временем подвезут с советских складов, из Северной Кореи, из Ирана и так далее. Хотя сейчас Иран активно ищет путей возвращения в ядерную сделку, для чего нужно, безусловно, для чего нужна, в первую очередь, победа Камалы Харрис. А, соответственно, для этого нужно дружить с нынешней американской администрацией. Тем более, как сторонник ядерной сделки Масуд Пезешкиян не только выиграл президентские выборы в Иране, но и привел к присяге свое правительство, где ключевой министр иностранных дел – это один из архитекторов той первой ядерной сделки, разрушенной при Дональде Трампе. А поэтому, вот именно поэтому, собственно, Иран уклоняется от давно обещанного мощного ответного удара по Израилю, чтобы не портить настроение Вашингтону, в первую очередь, а не Израилю. Вот поэтому не знаю, будет ли он так активно помогать боеприпасами вооруженным силам РФ, как раньше, но как-то будет все равно.
А где они возьмут при вот этой самой пресловутой мобилизации, возьмут опытных офицеров, младших
Опытных офицеров
офицеров?
они не возьмут нигде, у них их нет. И, собственно,
Вот.
сейчас военкоры говорят, что и тогда, в 2022 году, мобилизованные отправлялись через 3 недели на фронта, не умея ничего, и сейчас будет тем более так. Но это будет компенсироваться тем, что не очень жалко погибших. Ну что делаешь? Завалим, как всегда. Тут,
Ну,
правда,
понятно.
скорее всего, появился фейковый плакат с Георгием Константиновичем Жуковым и слоганом что-то типа «Мамки, ваш выход» или «Мамки, вперед». Хотя это сказал, на мой взгляд, не Жуков, а Климент Ефремович Ворошилов, знаменитую фразу о том, что «Мамки новых нарожают». Но неважно, сам принцип никуда не девается.
Да, ну, Жукову много чего
Ну,
приписывают.
как Черчиллю и так далее, да, есть такие исторические фигуры.
Ну да, для этого есть замечательный ресурс «Проверено медиа», который именно занимается и определением принадлежности той или иной цитаты, того или иного штампа происхождения. А скажите, пожалуйста, вот продолжим путешествие Владимира Владимировича Путина, а что ему нужно от Азербайджана?
Газ. Вернее, ему нужно, чтобы российский газ
Газ, как
под видом азербайджанского пошел в Европу.
А.
Правильно? Потому что российский газ в Европе теперь не welcome, не привечается. Поэтому почему бы не сделать так, что этот газ станет юридически азербайджанским и принадлежащим азербайджанской компании Сокар. Это вполне возможно. Кроме того, до сих пор не утрясены некоторые вопросы с Арменией, в частности. Все выясняется вопрос, нужен ли Зангезурский коридор, он же Сюникский коридор, охраняемый силами ФСБ РФ, как это было зафиксировано в протоколе от ноября 2020 года. Потому что тогда уже Кремль разинул рот на это дело, что будет фактически экстерриториальный коридор, контролируемый ФСБ. То есть там через него можно провозить все, что угодно.
Абсолютно.
Да, и тут
Абсолютно.
неожиданно эта сделка как-то засбоила, как говорят в IT-сфере. Не получается Синицкий коридор с ФСБ. Это очень расстраивает, Владимир Владимирович. Надо поддавить, чтобы, может быть, что-нибудь из этого получилось, поскольку этот канал контрабанды и сервоимпорта, ну, не пропьешь. Очень жалко от него просто так отказываться.
Ну да. Ну да, может быть. А что в как-то в военной сфере, потому что Азербайджан себя ведет не всегда однозначно, так скажем, по поводу Украины. Вот он не союзник, или он как Турция,
Он как
его.
Турция. Он сидит на всех стульях, но в каком-то Азербайджан все-таки ключевой союзник Израиля. Это уж точно так. В борьбе Израиля с Ираном. Именно поэтому, кстати, Армения поспешила признать палестинское государство и вообще сейчас занимает все более и более прохладную позицию по отношению к еврейскому государству.
Ну, честно говоря, когда у тебя нет нормального посла в Израиле годами, если не десятилетиями, что это все как-то вот вообще, я читал в свое время огромную статью об армянской дипломатии еще во время войны 20-го года, что, оказывается, не было человеческого совершенно представительства у Армении в Израиле. Некому было вообще и переговариваться, и выяснять обстановку. Это неправильно.
Тут, кстати, насколько всему, Владимир Путин придумал еще революционные инициативы, касающиеся Ближнего Востока. Потому что неожиданно Вашингтон-Пост, по-моему, сообщила нам, что президент Сирии Башар Асад проинформировал Иран, который тоже для него старший партнер, не такой старший, как Россия, но все же, что не нужна сейчас большая война на Ближнем Востоке и не нужен большой удар по Израилю. Подыгрывает тоже Камали Харрис и демократам, а в эту схему вовлечен активно Владимир Владимирович. Безусловно, это он мог подсказать Башару Асаду. Плюс Сирия ввела снова безвизовый режим для палестинских арабов и готова их полностью у себя принять. Поэтому, может быть, проблема палестинского государства частично решится тем, мне кажется, что несколько миллионов жителей сектора Газа и западного берега реки Иордан переедут в Сирию. Заодно они станут сирийскими избирателями в скорости и полностью зацементируют тем самым режим Башара Асада и стоящий за ним Кремль. А в создаваемом палестинском государстве несколько миллионов паспортов можно выдать евреям. Вспомню о том, что до 40-х годов прошлого века ведь палестинцами назывались нередко евреи, живущие в Святой Земле. Да? И тогда вот и будет, собственно, палестинское государство и будет тем самым государством для двух народов, арабского и еврейского. Мне кажется, это доктрина абсолютно прорывная. И если Владимиру Владимировичу Путину удастся в ее реализации поучаствовать, то, может быть, послевкусие от его гигантских геостратегических совершений будет не таким горьким.
Ну, не знаю, как-то как-то в это слабо верится. В это слабо верится. И досуг ли ему этим заниматься?
Ну,
У него...
он хочет продать сейчас свое влияние на Ближнем Востоке, по крайней мере, частично, Вашингтону. Потому что все-таки, мне кажется, он определился с тем, что Камала Харрис должна быть следующим президентом, поскольку, ну ладно, первый раз глубинное государство и вашингтонский истеблишмент проспали Трампа, потому что не были готовы к его победе. Все были абсолютно уверены в победе Хиллари Клинтон. Но сейчас-то, когда его боятся по-настоящему, уже точно не пустят его. Сиквела не будет, выражаясь языком Барака Обамы. А поэтому, так сказать, желательно с ним о чем-нибудь договориться сейчас, когда яичко очень дорого Христову дню.
Ну, посмотрим, посмотрим ближе к ноябрю, будем на это смотреть все внимательнее и внимательнее. Я бы хотел еще спросить вот о чем. Ну вот, когда мы говорим о путешествиях Путина, о том, что он как-то хочет для себя найти какую-то атмосферу, что он хочет, а что он хочет внушить. У меня такое ощущение, что и в Беслане, и везде он столько говорил о терроризме, имея в виду вообще, что контртеррористической операции в Курской области, он хочет все это собрать в одну кучу и смешать, и
Ну, конечно.
Беслан, да.
Владимир Владимирович всегда говорит о том, что ему, как всякий, впрочем, человек, о том, что ему интересно. И вот он даже перепутал количество погибших детей в Беслане, ошибся на 50 человек. Это значит, что эта тема сейчас для него не актуализирована, он не помнит. И если какая тема для него сейчас актуальна, он никакие цифры не путает, вплоть до самых мелких и вообще недостойных внимания президента большой страны. А здесь на 50 человек ошибся. Но, конечно, он пытается доказать, что это США и Украина, в общем, стоят за бесланским терактом, так или иначе. Они всегда были нацелены на уничтожение РФ в тех или иных формах и проявлениях. И здесь Владимир Владимирович Путин ведет огромную борьбу с морем. Понимаете, вот я хочу еще раз, мы давно не делились идеями с Константином Юрьевичем Богомоловым, с тех пор,
Кстати,
как
да.
с момента возникновения нашего проекта
А
«Озимпиковый».
он может затасковать
Да, ну,
перед новым
пора
сезоном.
брать уже новые театральные площадки на
Ну,
Москве-арене.
конечно, да.
Из-за этого, из-за нас простаивает фактически Константин Юрьевич.
Да.
И площадки уже томятся и дымятся в радостном предвкушении его театральной плоти. Так вот, у нас предыдущий проект был «Озимпиковая дама», я хочу напомнить, где просто в течение нескольких дней на сцене театрального пространства Мельников, бывшего театра Романа Виктюка, некая актриса будет худеть. Это будет топ-зрелище. А сейчас, кстати, уже некие исследователи, поскольку Озимпик стал очень популярен, то многие задались вопросом, а где там подвох? Подвох нашелся. Оказывается, Озимпик стимулирует суицидальные настроения, сообщают нам определенные эксперты. Поэтому обращаю внимание всех, что Озимпик желательно принимать исключительно авраамическим монотеистом, последователем христианства, ислама и иудаизма, поскольку настоящий авраамический монотеист точно не может подчиняться суицидальным настроениям. Вот поэтому Озимпик доступен. Если вы не тверды в вере, не пользуйтесь Озимпиком. Но тут Владимир Ильич Путин же сформировал намедни морскую коллегию, которая должна решать все проблемы моря. И во главе ее поставил Николай Платонович Патрушев.
Да.
Чем еще раз доказал, что слухи о падении авторитета и влияния Николая Платоновича ни на чем не основаны. Он по-прежнему в игре и в большой игре. И понятно, что ведь это, собственно, есть та самая борьба суши с морем. Попытка прорваться к теплому морю. И я понял, что вся геополитика России в этом смысле описана, как всегда, Александром Сергеевичем Пушкиным. Если борьба за власть в России Борисе Годунове полностью описана, то геополитика в сказке о рыбаке и рыбке. Безусловно. Вот она, морская коллегия. Хочу стать владычицей морской. И поэтому идея для Константина Юрьевича, она абсолютно прорывная. Я уверен, он ее поддержит. Ее можно играть на нескольких площадках сразу, параллельно. Тоже не последовательно, не в несколько вечеров, как Озимпиковую даму, а параллельно. Это объединить старика, сказку о рыбаке и рыбке и старик и море Хемингуэя.
Да, можно.
А в одной из версий сказки о рыбаке и рыбке, как известно, там старуха была уже папой римскую. Вот
Да,
с этого
римскую папу, да,
в этом
хотела
случае
быть.
из канонической версии это исчезло потом. Вот начинается все с того, что старуха уже папа римская и отправляет старика окончательно поймать золотую рыбку, и чтобы старуха стала владычицей морской. И вот здесь начинается сюжет старика и моря. Старик
Да.
ловит золотую рыбку, но не может донести ее, доставить ее к папе римской. И, значит, акулы обгладывают золотую рыбку. Этим все и заканчивается. Но это и есть смысл борения морской коллегии. Надо
Это
показать, что
прекрасно. Да.
мир глобального моря, с которым борется Владимир Владимирович Путин, все-таки неизбежно его страшные адские глубины могут оказаться сильнее, поэтому в какой-то момент путешествие с суши на море надо остановить. Но это никак не уменьшает значение морской коллегии, которая и должна сдвинуть
Конечно.
Москву.
И при этом, да, морская коллегия у нас, перевод Патрушева туда, конечно, как для каждой актуализации, но такой вот,
Да,
очень
и поэтому,
аккуратный.
собственно, Николай Платонович Патрушев может получить аппаратное прозвище «Старик».
Да, может получить аппаратное
Главное только,
прозвище.
чтобы никого после этого не называли старухой, поскольку все-таки это совсем не слишком уважительно.
Нет, это нехорошо. Это нехорошо, и надо совершенно исключить любую ассоциацию с наркоматом водного транспорта и наркоматом военно-морского флота. Потому что перед своей собственной гибелью эти посты занимали Николай Иванович Чижов и его заместитель Фриновский. Так что вот это вот все эти ассоциации надо исключить просто каким-то образом.
А можно я на финише, это я полностью поддерживаю, на финише скажу
Да.
все-таки, что канал Белковский вышел с каникул. И
Ой,
нынче там
хорошо.
будет премьера проекта, очередного эпизода проекта «Киноагент», посвященного в основном Алену Делону и начинающемуся Венецианскому кинофестивалю. А также на медне была премьера проекта «Параклет», «Утешитель», который призван оградить психику человечества от самых разрушительных влияний период Четвертой мировой войны и смены эпох вообще. Прошу любить и жаловать.
Хорошо, и скажите напоследок, а у вас есть любимый фильм Алены Делона? Или вы, как вы вообще? Он очень большой актер был. Замечательный.
Он был не просто большой актер, но знаковая фигура русской культуры, поскольку он и есть воплощение той самой Европы, которую русская бессознательно хочет похитить. Да, вот Ален Делон не пьет одеколон, вот это
Ну,
знаменитый.
это-то да. А вот
И
если
кормить,
так
вот
подойти...
видите, я помню, как Ален Делон решился выборы в Красноярске в 1998 году. Конечно, не только он, но это был решающий и магистральный ход. Поэтому, видите, на мой взгляд, он выше всего, это вот такая фигура, которая выше всего, что она сделала вместе взятого, поэтому и любимый фильм я как назвать сразу и не могу с ним. А
Ну да,
вы? Ну вы же
я
все-таки
могу.
микрофон должны
Нет,
особенно трепетно к этому относиться.
я могу сказать, что один из самых лучших фильмов, но ну, можно перечислять долго,
А нет, все, я все-таки назову
прекрасен.
фильм «Мсье Кляйн».
Только что хотел сказать.
Все.
Я его и назвал у себя там «Мсье Кляйн». Посмотрите обязательно. Это великолепный фильм Лоузи о временах оккупации
Да,
Франции.
и мы о нем говорим, кстати, много и в киногете. Ура.
Да, очень хорошо. Всего всем доброго.
Еще раз, с
Еще
днем
раз
рождения от
спасибо.
Москвы. Сергей Александрович
Спасибо,
и
спасибо.
Белковский были с вами в Sit Down Show. Ура. До скорого.
Спасибо. Всего всем доброго. До свидания.